Вот буквально только что выключил Кузиморф у стеме.
Будучи... И рефакт спросил. Прикинь, так сказать, вообще ебануться.
Ну, я честно скажу, я был страшно выебан в этот раз, потому что, я так понимаю, вышло новое обновление 0.9, значит, с киберимплантами. Я загружаю свой старый сейв, где, ну, в какое-то время уже играл. Я не скажу, что я, короче, прям глубоко, что я видел 100% контента, что я хардкорный игрок, но какое-то время у меня шла кампания нормальная. Я, значит, загружаю старый сейв, все враги в киберимплантах, я, короче, голый просто, вот этот вот мясной человечек, меня так страшно ебут, я такой, понятно, начинаем кампанию заново. Как ты, зачем ты так поступил со мной, скажи,
ваши комментарии.
Это часть этого веселья, мне кажется, в любом случае, делать игры, и должно быть весело и разработчикам в том числе.
Мне кажется, Никите было не очень весело.
Нет, я в целом, знаешь, там процессы в Кузиморфе, когда, знаешь, все горит, все в роботах, все, короче, там в кусках мяса, и ты понимаешь, что ты проиграл, но тебе в этом плане тебе тоже весело. Ты находишься в каком-то цирке.
Очень сильное впечатление на меня произвело в свое время, когда я еще совсем ребенком был. Короче, какой-то платформер, который я уже не помню его название. Там что-то, ну, такие классические названия этих платформеров. Это не Contra, это что-то совсем такое малоизвестное. Там что-то было, слово Doom в названии. Ну вот. Но смысл в том, что в него там играл батя. Я видел, он там, соответственно, ругался периодически, сдерживая какую-то совсем нецензурную брань в адрес этой игры. А потом, соответственно, став чуть постарше, мне захотелось вернуть этот опыт, посмотреть. Ну,
Отомстить,
и в этом том числе. И я нашел, я каким-то образом откопал эту игру, нашел ее, поставил, запустил, и она меня выебала на втором уровне. И я в этот момент так это с уважением такой, типа, отодвинул клавиатуру и такой, типа, прекрасная вещь.
Умели же
делать. И такой голос где-то вдалеке такой.
Да. Это тоже часть опыта. Мне кажется, иногда становится скучно, если каждая игра — это просто набор какого-то, не знаю, пюрешки такой, которую легко очень переварить, легко с ней взаимодействовать. Она доставляет... Все равно происходит инфляция вот этого удовольствия. То есть, типа, ну, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Игр выходит бесконечное множество. И все их сводить до того, что ты, не знаю, расслабился вечером после тяжелого дня, так их эффект перестанет на тебя действовать. Вот такой вот... Все равно наступит такой момент, когда захочется найти какой-то интересный проект, который будет не такой, не такусика такого найти.
Когда захочется, чтобы тебя выебали.
Ну да, давайте. да, и это тоже, я думаю.
Прямая речь прям.
Здравствуйте, друзья, 169-й красивый выпуск подкаста «Ход котами». Здесь Станислав, как всегда.
Здравствуйте.
Максим, как всегда.
Как всегда.
Меня зовут Никита, и сегодня в гостях у нас никто иной, как Сергей Печатников, арт-директор, сооснователь Magnum Scriptum Ltd., один из создателей игры Quasimorph, про которую я всем прожужжал все уши. Мы говорили об этой игре Но мы говорили с Костей Рокетом, который писал статью про эту игру на Disgusting Man. Мы раздавали ключи на эту игру у нас в канале, и наконец-то время поговорить with the man himself. Self, как говорится. Привет.
Всем привет. Очень рад, что, ну, не позвали, но напросился.
Да, и это, кстати, я хотел бы сразу сказать, что, дорогие инди-разработчики, учитесь, потому что 99% случаев это мы кому-то пишем, не хочешь ли ты прийти и рассказать про свою игру. Сергей сам меня нашел и сам мне написал.
Приехал вот домой, сказал, да, возьмешь, да. Я буду жить у тебя.
Я тебе копию твою заберу, у тебя стима.
Да, если будешь так плохо в нее играть. Слушай, у нас первый вопрос традиционно дурацкий, но он, ну, важен для экспозиции. Расскажи, пожалуйста, как ты, в принципе, дошел до жизни такой, что тебя привело в игровую индустрию и в ту точку, где ты находишься сейчас?
Будет небольшое отступление, мне кажется, оно важное. Вот это вот... Это было не кокетство, чтобы немножко двигали вот это вот время и сроки, потому что последние 3 дня я в Белграде провел, в страшном алкогольном опьянении.
Так, очень хорошо.
Поэтому как бы...
Все начинается как Диско Элизиум на самом деле, знаешь, какой-то...
Блять, вот такой Диско Элизиум я бы хотел на самом деле. Потому что это был, конечно, очень специфический опыт. И возвращаясь к основному вопросу, вот я думаю, примерно так оно все как бы и случилось. Потому что игры — это способ рассказывать истории всего лишь навсего. Этих способов нам доступно бесконечное множество. От пантомим, перформансов, кинофильмов, компьютерных игр, настольных игр и так далее, и так далее, и так далее. И ты, что ты можешь рассказать? Давайте с этого начнем. Вот если как бы с тобой не происходит история, то грош цена тебе как автору, как визионеру, как человеку, который что-то создает. Есть исключения, есть великий Жюль Верн, я уверен, большое количество инди-разработчиков, и не только инди, которые могут воплотить в своем сознании совершенно удивительные миры. Но я
стараюсь... Ты хочешь подойти к... Извини, пожалуйста, ты хочешь подойти к тому, что ты реально летал в космос, значит, ты на орбите Фобос собрался с демонами.
Нет, нет, это как бы... Это же всегда вымышленная, это вымышленная история. Почти все истории игр, они достаточно вымышленные. И ты просто берешь, компилируешь определенные вещи, события своей жизни, какие-то твои увлечения, какие-то вещи, которые производили на тебя когда-то сильное впечатление или до сих пор производят. И все это вместе ты просто как-то перевариваешь в себе, и вот получается, что получается.
Но ты не сразу, да, пришел к тому, чтобы создавать какие-то свои истории. Сначала ты поработал, в принципе, в игровой индустрии, в этих вот уютных офисах, на больших проектах, в Невале, над Escape from Tarkov, я не помню, господи, как они называются-то, господи, в Saber.
Я заготовил шутку по этому поводу даже.
Да, давай.
Я ее уже рассказал Никите, придется давай еще раз ее послушать. Наконец-то у нас тот самый ветеран студии, который типа ушел из крупной компании и открыл собственный проект. Я поэтому, да, тоже хотел спросить. Обычно у нас просто приходят ребята, есть инди-разработчики, они или разработчики, они либо сразу работают где-то в крупнике в каком-то, либо чуваки, которые такие проснулись, все, я делаю инди-игру, мне 15 лет, я верю в свои силы, вот, а ты вот, да, ушел из уютного гнездышка куда-то в ад. Расскажи, почему, как такие люди, что у них в голове щелкает, чтобы вот...
Это, мне кажется, что это, на самом деле, мне нравится тот маршрут, который я выбрал, очень нравится. Мне кажется, он действительно правильный. Ну, опять же, это моя субъективная позиция, конечно. Потому что я прекрасно знаю количество людей, которые замечательно работают в крупных студиях, добиваются невероятных успехов и двигают оттуда всю игровую индустрию. И это не обязательно как бы сумасшедшие визионеры там или еще кто-нибудь, есть просто замечательные технари, которые сейчас, в наше время, вот в этот момент развития игр, типа, они очень нужны. И, есть и обратные ситуации. Есть люди, которые просто художники, которые тоже создают что-то удивительное. Как будто бы в моем личном случае мне было важно к этому относиться как к ремеслу. Вот это вот все рассказывание из историй, это не совсем про искусство. Это все-таки про ремесленную работу. Тебе нужна не просто, чтобы твоя муза следовала за тобой, а чтобы все-таки у тебя была достаточная стабильность и понимание того, как репродуцировать эту историю раз за разом. Как улучшить качество этой истории, как взглянуть на нее под каким-то новым углом и так далее, и так далее, и так далее. И это то, что дает непосредственно работа в студии, в самых разных. Там не все кабинеты были светлые, там не везде были кофе-стейшены с бесплатными печеньками. И когда это начиналось... все было достаточно брутально и не очень весело и интересно, но ты всегда смотрел на то, как работают другие люди, как они крутятся внутри этой индустрии, как они справляются с этими задачами, как они решают непосредственно такие промышленные, очень бытовые в каком-то смысле вопросы. И вот когда ты умеешь решать бытовые вопросы, когда ты не опускаешь руки, потому что, не знаю, какой-нибудь прототип не нравится тебе там и трем твоим близким друзьям, ты понимаешь, что это часть процесса, ты понимаешь, что ты можешь совершенно спокойно двигаться дальше, решать конкретные проблемы, формулировать их, решать их. Ну и, собственно, это дает невероятный буст тебе, как уже независимому или там относительно независимому разработчику. Все это... Мне очень нравится то, что получилось в целом. Вот именно так я себе это и видел.
Ну вот, как, расскажи, пожалуйста, как начинался Quasimorph в том плане, что ты в одном из интервью говорил про то, что надо понимать вес проекта, который ты собираешься запустить. И существует же, да, такая история, что многие говорят, ну мы начнем с чего-нибудь маленького. Вот-вот, платформер про девочку, которая перепрыгивает пропасть. Да, а Quasimorph, несмотря на то, что внешне, да, это пиксель-арт, это рогалик, но это очень сложная системная игра. Как вы к ней пришли и чем вдохновлялись?
Все правильно. Про вес очень важно, и про раздувание скопа — это очень индивидуальная, очень сложная история. Опять же, в контексте того, как это промышленно обработать вот эту вот ситуацию. В нашем случае, опять же, нужно уметь адаптироваться. Это, мне кажется, одно из самых главных качеств. Вообще не важно, чем ты занимаешься. То есть ты смотришь, как это работает в моменте, ты смотришь отзывы, реакции, ты можешь всегда корректировать направление своего движения. Ничто не истина, все дозволено. Соответственно, мы начинали Quasimorph как маленький проект, как достаточно камерный, и постепенно просто повышали веса. Сейчас вот уже как бы пройдя большую половину пути, большую часть в целом пути, мы понимаем, что мы построили процессы таким образом, что это больше похоже уже на лайв-сервис, чем на просто инди-проект. И как будто бы это тоже может работать в определенных условиях с определенными людьми, которые понимают, как это делать, как это строить. И опять же, есть некоторые примеры. То есть мы, опять же, мы не придумали колесо. Есть инди-проекты. Mad God, что-то там, тоже руглайк, реалтаймовое RPG, которое делает небольшая команда, не помню откуда ребята. Но это тоже лайв-сервис, там многопользовательская такая игрушечка из браузера, по-моему, запускается вообще. И есть как бы набор таких проектов. Есть такой набор проектов. Удивительно, мы о них можем не знать, об их существовании. Они финансово выгодные, они успешные. Потому что вот эти вот колоссальные объемы денег, которые создал Steam, по факту перевернув в какой-то момент как бы всю индустрию, они нас очень сильно путают. Нам кажется, что условно там Quasimorph — маленькая игра, а на самом деле там Quasimorph по своей прибыли, он в целом как бы достаточно высоко в этом рейтинге. А сделано вот двумя людьми. Деньги там, ну, просто колоссальные. Там дальше происходит ситуация, что эта кривая улетает просто в неизвестные дали, когда мы прибираемся к первым цифрам этого рейтинга. Ну да, за них ведется борьба уже там как бы крупных студий, там на тысячи человек, людей там с 20-30-летним опытом, там и так далее, и так далее. Вот. А все, что находится ниже радаров, оно как минимум кормит совершенно на хорошие синьорские зарплаты, как бы и лидовские там и так далее, как бы типа людей, которых мы никогда вообще не слышали и ничего про них не знаем. И как бы это огромный рынок, просто запредельный. Вот, поэтому...
Мне кажется, нужно, знаешь, сделать вот пометку нашим уважаемым слушателям, которые очень любят смотреть статистику Стима онлайна, да, и типа все, что меньше там миллиона онлайна, это считается, значит, провалом у них автоматически.
Да-да.
Нет, друзья, нет, это не так работает.
У меня появился просто вопрос, раз мы уж сразу про финансы заговорили. Мне просто кажется, что Quasimorph — это достаточно хардкорная игра. и я не знаю, на каком этапе был выбран именно такой вектор. То есть она изначально как будто бы нацелена не на очень там массовую аудиторию, которая может купить и каждый вечер балдеть, потому что это тоже надо, не знаю, иметь очень много пота, чтобы он из тебя исходил, когда ты в это играешь. Был ли какой-то страх выпускать именно такой продукт, или это специально так сделано, потому что ты это любишь, или вы изначально, может быть, целились в какую-то финансовую точку, типа художество на втором плане, или как это, или это все органически как-то одно из другого? Какой у тебя ответ?
Был план, конечно, мы его придерживались. Он заключался в том, что... Ну, у нас было видение, конечно, у нас было определенное видение, у нас было определенное понимание, но вот так вот на уровне совсем уже концепта не хотелось делать в целом. Вот, опять же, это то, о чем я говорил как бы в предыдущих интервью про подъемные веса. Мне кажется, что для инди-разработчика таким же неподъемным весом, а иногда еще более неподъемным весом, станет супер-успешный мега-хит. Мега-хитяру, когда выпускает инди-разработчик, он оказывается в ситуации, что, ну, на этом его, буквально его творческая жизнь закончена. Он больше не способен повторить этот результат. Это страшная, я думаю, ситуация. Не дай бог, я бы не хотел в ней оказаться. Я бы не хотел сделать супер-успешный мегапроект. Потому что ты буквально, ты больше не можешь ничего делать. Опять же, создатель Майнкрафта, сделали его эти деньги счастливым человеком? Мне почему-то кажется, что не так сильно.
Он дубасит и в Твиттере пишет. Звучит счастливо.
Ну, а вот как, не знаю, как творческая единица, да, это другой вопрос, конечно.
Он больше, кажется, больше Майнкрафта он что-то не... А, ну сейчас он какую-то другую
игру делает. Он сейчас какую-то анонсировал,
да. Да, что-то он анонсировал.
Тоже что-то похожее, но это уже, конечно...
А да, будет, получится ли у него, допрыгнет ли он. Ну да. Это вопрос. Слушай, у меня на самом деле такой есть вопрос в связи с Квазиморфом. Он мне... Понимаешь, очень многие современные игры, которые там, допустим, используют пиксель-арт или там какую-то еще ретро-стилистику, они не ощущаются старыми играми, да, то есть это какая-то новая игра, но просто вот она с таким графическим решением. У Квазиморфа есть на самом деле такие мощные вайбы. Вот мне кажется, я мог действительно в 98-м году в такую
тех
игру
самых
играть.
Ебущих платформеров, да?
Нет, даже не платформеров, а вот мне, например, она сильно напоминает это по духу игру XCOM Апокалипсис. Mm-hmm. Например, если ты помнишь такую, да? То есть, например, по такому принципу, что ты в игре существуешь не в вакууме, а у тебя есть, значит, вот эти вот корпорации, у которых свои, значит, какие-то зоны влияния, у которых свои цели, у которых там вот эта вот биржа акций у вас, да, отличная вообще идея. Вот. И насколько ты такой вот old fuck по сути? Насколько тебе хотелось, может быть, повторить вот это что-то, вот эти вот ощущения из юности, из детства?
Я old fuck, да, я полностью вообще old fuck. Я вот последняя игра, которую я играл недавно, вот до поездки, это был этот Warlord Battlecry 3, реал-тайм стратегия довольно старая. Ну, то есть я играю вот в старье, это моя база референсов, это моя база насмотренности, это моя база как бы игрового опыта, который мне хочется транслировать дальше как бы и улучшать. Это не паханное поле, я вам клянусь, это абсолютно как бы вообще... То есть смотрите, мы объективно сейчас живем в эпоху вот этих вот ремастеров. Но... мы их, в общем-то, заслуженно как бы должны, наверное, говорить, что они плохие и неправильные. Это попытка, опять же, крупных страшных капиталистических студий как бы заработать на пользователях еще какие-то деньги. Страшно от этой мысли в том, что она, в общем-то, воплощается прямо на наших глазах. Когда, собственно, я увидел там первые новости там об успехе ремастера Обливиона, я в целом понял, что мы следующую серию свитков не увидим примерно никогда, пока не будут сделаны ремастеры по несколько раз всех остальных игр Беседки, и пока уже как бы вот этот вот рок изобилия, который буквально на ровном месте у них посреди офиса, прямо под Тоддом Говардом, вот он сидел такой, типа,
Last of Us 8 ремастерами передает привет. Да. Игре 3 дня там исполнилось уже, блять, 8 ремейков сделали.
Да. И, соответственно, но как бы опять же, типа, если это работает у вот этих вот больших мальчиков, то можно же подумать в тех направлениях, куда они обычно не смотрят. Огромное количество старых игр, которые предлагали достаточно уникальный, странный, интересный, необычный экспириенс. У них плохая реализация по текущим меркам. У них очень плохой юзер экспириенс, который они предлагают. Они не дают возможности. Многие старые игры очень мне нравятся, очень хорошие. Ох, я сейчас найду ее, если вы ее знаете. Про игрушка про викингов. Она называлась Hammer of Gods.
Что-то знакомое.
Это такая помесь, это, короче, помесь первой цивилизации, первой колонизации и приключенческой истории про викингов, которые рейдят Европу. Просто там она маленькая, она буквально очень маленькая, очень небольшая игра, с очень примитивной графикой, с боевкой из первых, вторых Heroes of Might and Magic, с вот этой вот глобальной карте, по которой ты ходишь, квесты делаешь, захватываешь поселения, строишь себе этих викингов и так далее, и так далее, и так далее. Но у нее есть полноценный игровой цикл. И дальше ты уже как разработчик, у которого тоже есть какие-то мысли, ты находишь просто вот мэч между такими проектами, и начинаешь их развивать в том направлении, которое тебе кажется усилит эффекты, которые создает эта игра. То есть она буквально как бы она дает опыт полноценной 4X-стратегии про викингов с богами, с этими чудовищами там, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше ты думаешь, хорошо, а если мы возьмем опыт других 4X-стратегий и попробуем как бы зайти с вот этого core-функционала, с вот этой вот их базового игрового цикла как бы в сторону больших 4X. Там, не знаю, опять же тоже, какой выбор сделать там в пользу там Европы Универсалис там или, не знаю, цивилизации там и вот этих вот клонов цивилизации. Или там, опять же, как бы, может быть, оно будет работать интересно на уровне прототипа, если сделать из нее вот этот вот популярный... формат карты для героев третьих, которые все вот играют, забыл его название. У нас чем больше как бы создается игр, тем с одной стороны увеличивается конкуренция, потому что каждая следующая игра конкурирует со всеми играми, которые существовали до этого. Но удивительно, многие люди не знают о большей части вообще существовавших ранее игр, и это вот такое вот плечо возможностей, которое можно как бы, типа, склонять в свою сторону. То есть конкретно с Квазиморфом, опять же, возвращаясь к нему, получилось так, что он тоже просто в себя впитывал, набирал как бы и компилировал совершенно разные вещи. То есть технической и сложной задачей было как бы сделать так, чтобы все эти отдельные элементы не слишком сильно противоречили друг другу. Она до сих пор не решена на самом деле, потому что это действительно как бы трудоемкая история. И там нагрузка на человека-балансера, который занимается работой с табличками, там, с конфигами и с остальными вещами, как бы это такое... очень сложно. Вот. И... Ну, он просто рос. Это раковая опухоль в хорошем смысле. Оно росло, оно набирало сил, оно запускало щупальцы и дальше, дальше и дальше. И как бы мы выстроили этот процесс, и сейчас как будто, ну, вот мы можем в измеримом будущем, во-первых, как бы закончить эту историю с тем функционалом, который мы еще туда предполагаем докинуть, потому что это все еще не конец. И закончить главную историю, с которой мы немножко как бы забуксовали тоже по определенным причинам. У нас будет рабочий пайплайн, у нас будут рабочие выстроенные процессы, у нас будет понимание того, как можно еще раз репродуцировать эту историю. И дальше нам нужно будет сделать следующий шаг в сторону, там, не знаю, какой-то следующей игры, в которой мы учтем там минусы предыдущего проекта, плюсы предыдущего проекта и с уже с настроенными мощностями просто типа погребем дальше.
То есть нет идеи, да, как-то там, пилить вот эти всякие бесконечные DLC-шки, то есть ты просто вот закончили Квазиморф, довели до какого-то финального видения и все, переключились на следующую игру, правильно?
закончить игру, наверное, очень сложно. То есть, потому что каждый раз, когда ты ее начинаешь трогать, возникает ощущение, что вот это будет очень дешево поправить, вот это очень дешево добавить. Всего месяцок, а может быть три, и вообще она засияет совершенно под новыми красками, потому что ты как разработчик...
А еще на Unreal 5 сейчас перейдем.
Да, портанем быстренько на Unreal, короче. Как разработчик ты тоже постоянно меняешься, ты не можешь как бы застыть в этом, в янтаре своего там состояния в моменте и сидеть как бы, иметь абсолютно точный, четкий вижен проекта на протяжении, извиняюсь, там 3, 5, иногда 10 лет. Это, мне кажется, совершенно недоступно. Ты все равно будешь испытывать какой-то новый опыт, что-то новое находить, думать, что какие-то вещи можно улучшить, а какие-то вещи 100% нужно будет улучшить, потому что, условно, мы, наверное... Я не знаю, как остальные инди, но я знаю, что во многих крупных студиях вообще слово рефакторинг, как бы, типа, там начинается сущее безобразие. Переворачивают столы, убегают синьоры искать там другую работу, там спивается генеральный директор там, и так далее, и так далее. Потому что, ну, это харамное совершенно слово. Вот. А в нашем случае, как бы, из-за того, что мы достаточно гибкие и нас не очень много, мы смогли несколько раз отрефакторить эту игру уже.
Ну да, потому что, я так понимаю, с 23-го, получается, года она в Early Access. И как бы вот с того момента, как вот наш друг Костя писал на Disgusting Man статью, это вообще другая игра сейчас, да, на самом деле.
Да.
Вот. Но с тем же духом, на самом деле, вот про дух хотелось поговорить, потому
можно
что...
Можно, знаете, самый главный вопрос, который почему-то забыли задать?
Давай.
Вот, что такое... Вот, для человека, который вообще вот до сих пор не знает... Что это? Что такое квазиморф?
Да.
Вот, мы так про квазиморф начали говорить, что это вот, то есть, а что такое квазиморф-то на
самом деле?
Вот,
в двух словах.
Ну, да. Или в двух, как он его понимает, да? Не то, что там написано в стиме, там много чего могут написать, знаешь, и описать другие люди, что они про это. А что думает главный из его разработки? Что это за игра?
Ну ладно, сейчас будет шоковое, наверное, откровение, но квазиморф — это аниме.
Опа! Так и знал!
Макс,
я знал, что наебали нас
только там... что сразу.
Потому что у него есть все, как бы, все необходимые
атрибуты,
да, абсолютно, как бы, типа, вот такого вот аниме, сериала, может быть, можно было представить, что его там, типа, показывали, там, не знаю, на каких-нибудь каналах в каком-то детстве, то есть оно развивается, похоже, там тоже такие, как бы, достаточно умышленно неглубокие персонажи. Объективно. То есть это персонажи, которые себя описывают там, ну, иногда одной репликой, иногда не одной репликой. При этом, опять же, как бы в сообществе этих персонажей любят за что-то. То есть, и это мне очень нравится в играх, когда игра не с помощью текста, не с помощью там диалогов дает тебе вот эту нарративную составляющую, возможность как бы рассказать историю, а когда это работает на уровне каких-то механик. Потому что первая цивилизация, там вот эти были дурацкие диалоги между этими лидерами, и все. Но каждая сессия в первую циву — это была история, как ты строил город там на реке, как ты строил колесницу, твои колесницы ехали на север, сталкивались с вот этими чуваками. Они там делали то, там тебя кто-то предавал, ты кого-то предавал, похищал технологии из этого, и так далее, и так далее. А там же этого ничего не было. Там не было ничего. Там были просто набор механик, просто кубики, как бы. И как будто бы вот если ты минималистично к этому относишься... Ну, окей, мне еще не очень нравится читать длинные тексты. Мне кажется, это...
Согласен. Книги переоценены.
У меня персонально. Я могу погружаюсь в контекст какой-то литературы где-то, если осилил там первые там, 5-10%. Вот, типа, если ты их оселил, то дальше ты уже, как бы, на базе тех инвестиций своего времени, которые ты сделал, ты такой, ладно, окей, похоже, что мне это нравится. Поэтому, как бы, мы едем дальше уже внимательно. В играх то же самое. В играх ты абсолютно спокойно скипаешь первые, там, типа, 15-20, типа, диалогов, потому что не уверен вообще, надо в это играть или нет. Ну вот. А потом, когда ты игры механически, как бы, зацепился, ты такой, ладно, окей, типа, или там тебя убили, и ты такой, так, хорошо, надо было, наверное, почитать, что там от меня хотели. Ну
да, это же, кстати, работает на, опять же, погружение, потому что... если у тебя... Я почему, например, не могу играть в какой-нибудь там Pillars of Eternity, да, от Obsidian? Потому что там на этапе создания персонажей, блядь, про каждый термин, справка из энциклопедии на 8 страниц, пожалуйста, прочитай, блядь, откуда у нас пошли эльфы. А в играх типа Quasimorph это такой, ты читаешь описание там какого-нибудь предмета, типа там Android, да, вот, и там написано одно предложение, типа там, типа колонисты стараются не часто использовать Android. Ты такой, почему не часто, блядь? И ты начинаешь задумываться, и изучать, и домысливать, и дофантазировать.
А потом находишь кейс, в котором грязные штаны и кусок говна.
Ну, в принципе, понятно.
Да, это был лучший момент, просто этот стопроцентный environmental storytelling. Открываю за рандомный кейс в игре, а там реально штаны и кусок говна. Да. Слушай, насколько ты фанат такого жанра, как Immersive Sim? Я обязан просто спросить.
У меня очень уже, наверное, такая профессиональная деформация просто выработалась. Mm-hmm. Когда тебе очень сложно в целом как бы с удовольствием играть в игры, и вот для того, чтобы понять, получил бы я удовольствие от игры в игру в какую-нибудь, я стримеров скорее посмотрю. То есть вот если mm-hmm. как бы... происходит как бы такая подмена как бы историй. А именно непосредственно с играми как будто бы вот все сложнее и сложнее постепенно становится. То есть Immersive Sim'ы я в них практически не играл, вот в чем проблема. То есть мне нравится как бы их философия, как бы подхода, как бы типа вот это вот иммерсивности процессов, иммерсивности взаимодействия, интерактивности окружения там и так далее, и так далее. То есть как бы я от обратного как бы считаю себя фанатом этого жанра, потому что я сам в него не играл, но в тех проектах, там, не знаю, в каком-нибудь в киберпанке, например, когда я пытался как-то взаимодействовать с окружением, а оно со мной не хотело никак взаимодействовать, мне вообще не нравилось. Ну вот.
Это просто это очень интересно, потому что по мне Quasimorph очень, в нем очень сильная вообще ДНК иммерсивов. Я даже больше скажу, наиболее, вот если проводить какие-то аналогии, вот у, значит, у нашей любимой студии Arkane была игра Prey, да, то есть тоже космос, значит, системность, вот это вот отзывчивое окружение, все работает, и потом они выпустили к ней DLC, который называется Moon Crash, и внесли туда элементы рогалика. Вот это, блядь, это вот реально очень похоже на Quasimorph по сути своей, потому что ты попадаешь вот в это окружение научно-фантастическое, и каждый раз, каждый забег перед тобой, как из кубиков, собирается твой любимый научно-фантастический фильм ужасов. Там что-нибудь случайно, там какая-нибудь ломается система, там выключается кислород, отключается гравитация, на тебя кто-то нападает, что-то еще. Вот это очень похоже просто на Quasimorph. Поэтому я и спросил. Интересно, конечно, что ты не особый игрок в этот жанр.
Ну, реально,
кстати, в Монкраш.
Я обязан спросить тоже вопрос. Где вы нашли музыканта? Что за талантище пилит вам Роцк?
Это Женя, Женя крутой. С Женей мы познакомились просто там, по-моему, то ли ВКонтакте, то ли в геймдеве, в ру сайте, когда просто искали, типа, чуваков еще сильно до Quasimorph'а. То есть не то, что я фанат, опять же, такой музыки, я такой, мне уже сложно как бы от чего-то конкретно фанатеть. Я все это пытаюсь использовать для дел. Я хламужник от культуры, вот так вот, мне кажется. И как бы Женек крутой, у них своя группа, они из Архангельска, они делают концерты, они выступают, ездят в Питер, в Москву. The Travelers, по-моему, называется, если я правильно произнес. Они такие Норс, как бы метал гайс вообще очень крутые, и это вообще, да, наше огромное открытие, наша удача, что мы вот такого человека нашли. Ну и наравне.
Просто интересно,
да.
Почему именно такое направление музыки ты решил подобрать, знаешь, обычно sci-fi это типа пиу-пиу-пиу-пиу, там какие-нибудь, блядь,
синтезаторы
срущих инопланетян, да, хоррор, какие-нибудь амбиенты мрачные.
Ну, Doom лежал в начале, ну, то есть это вот прям...
Изначально, когда говорили по Квазиморф, я думал, что такая музыка там и будет, такая, ну, мрачная, что под атмосферу, а тут что-то на прошлой неделе, кажется, Костя, да, написал в своем телеге про музыку, я думаю, дай послушаю, что там.
Че он там, блядь?
Че они там еще?
Удиви меня.
Я так слушаю, думаю, ебать, вы чего, нахуй? А че вы сразу об этом не сказали? И у меня такой прям, знаешь, приятный вайб 2006-2007, знаешь, таких старых русских игр, как Rad Hunter, если кто-то знает, слышал вот это вот. Страшная игра, но музыка вот прям вот эта, знаешь, эмо-кор 2007-2006, я ж такой сижу, и у меня слезы наворачиваются, думаю, ебать, это же прям как в детстве музыка, колыбель для ушей.
Насколько вообще саунд, да, важен был при, значит, конструировании этого всего?
Это, я говорю, это часть кайфов, которые должен разработчик себе сам делать. То есть в рамках своей работы достаточно нудной, скучной и однообразной. То есть вот музыка, тексты, которые разработчику приятно читать. То есть не такие, которые типа, ну вот, у нас пользователи тупые, нужно как-то типа им расписать так, чтобы каждый самый вообще последний долбоеб все понял, а то они же будут отваливаться там в самом начале. Типа, да господи, ну это не страшно, если человека ты удержишь типа в начале, ну типа, а в какой момент ты будешь типа сложные там темы задвигать, там про анархокапитализм, про там возможность построить рабочий коммунизм, соединив всех в улей сознания там и так далее, и так далее, и как бы типа вообще в чем смысл жизни и все тому прочее. Никогда, тогда ты и будешь как бы топтаться на одном месте, там, что вот, смотрите, бабочка, цветочек, там, пурум-пурум.
Да мне вообще кажется, что очень многие недооценивают, типа, игроков, и почему-то всегда думают, что они какие-то вот все пусечки такие, я не знаю, либо, типа, есть соулсеры, которые там, железо грызут, блядь, на завтрак, либо вот такие, я играю, значит, в козьи игры, мне нужно травку пощупать, дайте мне мою ферму в Stardew Valley и так далее.
Очень круто.
И крутить, да, крутки. Очень важно же знать свою аудиторию. То есть я вообще не понимаю. Я знаю многих ребят знакомых, которые тоже пытаются там войти в Индию, как бы, или какое-то время уже там крутятся. И они прям занимаются тем, что пытаются придумать своего пользователя. Вот придумать какую-то абстрактную аудиторию, для которой вот они делают игру. Так, чувак, ты же сам играешь в игры. Ты не пробовал, типа, сесть и сделать игру для себя, чтобы ты от нее кайфанул? Чтобы тебе было прям вообще как бы клево. А потом, опять же, как бы, я 20 лет интерфейсы делал. И мне кажется, исходя, опять же, из моей этой работы, что люди довольно одинаковые в целом. Есть как бы, типа, разница, но вообще-то, как бы, типа, мы очень похожи друг на друга. Как бы, типа, одна и та же кнопка, она, скорее всего, как бы всем будет либо удобной, либо неудобной. Не будет такого, что вот очень равномерно.
Японские интерфейсы, привет, передай.
Ну да, ну да, ну да, есть, конечно, есть, есть. Но в целом, опять же, как...
Мы про православных говорим.
Про православных, да. Все примерно одинаково работает. То есть, как бы, я не знаю, почему люди боятся, вот сами разработчики, и это вот мой крик вот в эту, им, возможно, что, типа, они боятся оценивать игру по себе самому. Это очень важно, и это очень просто. Это вот на поверхности как будто бы лежит. То есть если тебе игра нравится, то вероятность не нулевая, что она еще кому-то понравится. А если тебе игра не нравится, если она у тебя не вызывает эмоций, как ты вообще можешь делать вывод, что это может кому-то быть интересно в этом мире?
Со смыслом.
Со смыслом.
Кстати, про смыслы, да.
Да? Квазиморов, блядь.
Этот, блядь.
Квазимода.
Бромфатура, да, полная пошла. На самом деле, просто часто, да, ты начинаешь играть в какую-нибудь игру, у нее какая-нибудь простая задумка, типа, вот, там, не знаю, капитализм плохо, или там, капитализм хорошо, там, какой-нибудь тайкун. Вот, а здесь вы угорели прям максимально, значит, вот эта вся роза мира полнейшая. откуда вот это все пошло? Почему вот такое глубокое философское погружение? Это мне напомнило, на самом деле, игры Кранка, да, там, Царствие Небесное, Вангеры, Периметр. То есть это не просто РТС, это не просто какие-нибудь гонки, а там будет такой лор, что ты просто с ума съедешь. Как вы до него дошли?
Ну, опять же, очень хотелось, чтобы была вот в этих вот вещах глубина. Глубина как бы на подумать, чтобы ты после того, как ты поиграл и, по сути, механически там почистил подземелье, там, или там тебя там поубивали, там, или ты там что-то повыносил, там, и так далее, ты не только об этом самом процессе, это такое немножко белогорячечная, мне кажется, история, если ты вспоминаешь, там, или тебе мерещится, как это... ты по этим штукам бегаешь, по космическим станциям одинаково. А чтобы у тебя была возможность как бы типа подумать глубже и сопоставить какие-то дополнительные крючки, которые дальше как бы в игре лежат. То есть о том, как бы, что вообще, почему оно так устроено, почему эти какие-то наемники, ЧВКшники по космосу летают, почему вообще этим корпорациям выгодно с ними работать, почему вообще эти квазиморфы зачем нужны, там, как это вообще оно дружит между собой, как бы, или не дружит. И, ну вот, вот эта вся история, она достаточно прикольная, и она, опять же, как бы, типа, не для, как бы, совсем молодых ребят. Потому что мне вот этих вот вещей, опять же, тоже на персональном как бы опыте, мне не хватает возможности в играх найти какой-нибудь там такой вот формат, когда там в 3 часа ночи там за бутылкой водки. Ну,
чтобы кукуха слетела.
Да, да, что вы там типа, нет, постой, давай-ка обсудим это. Как бы вот...
Ну, Disco Elysium, наверное, вот только...
Да, но Disco Elysium рассказывает про твою трагедию, вот как бы вот этого персонажа конкретного, который сам как бы переживает. То есть он такой, как бы, попытка психологически себя понять как бы автором. А тут мы как бы, мы и такой... Господи, как это слово? Объединили все подряд, оно все в одной куче. Это именно как бы вот этот вот тоже, наверное, как бы алкогольный угар, как бы, такое, когда бородатые мужики сидят и как бы пытаются решить, кто же все-таки во всем виноват. Вот это, вот про вот эту какую-то историю. Вот туда это идет. И это тоже свойственно, мне кажется, не только даже православным, а и многим людям других религий. И получается, что мы просто, опять же, ориентируясь на себя, не проводя каких-то исследований, не пытаясь как бы... В то же время не то, чтобы мы стреляли пальцем в небо, да, мы просто как бы... Вот мы были, мы на это смотрели, мы как бы это оценивали по себе. Типа, заходит нам такое или не заходит.
Вот получается. А как ты думаешь, это 100% верняк с хематозом?
Вообще
или, это... или вы скорее ошибка выжившего, типа?
Я не
знаю. Может, мысли есть какие-то. Повезло-то.
Ну, опять же, я вот уже сказал, что, типа, я бы не хотел сделать суперуспешный проект, там, типа, не знаю, там, Братата, там, какой-нибудь, там, Lethal Company, там, или еще что-то, потому что, во-первых, как бы, типа, для меня это будет тяжело просто пережить эту ситуацию, то есть, типа, в смысле, как бы, типа, все, типа, мне еще, типа, мне вот ток-ток 40 будет, как бы, типа, можно еще 10 лет игры какие-нибудь поделать, там, а не просто саппортить вот эту штуку, которая, как бы, тебя сожрет на самом деле. Потому что ты не сможешь от этого отказаться. Ты не сможешь отказаться там, от предлагаемого успешным, суперуспешным проектом уровня жизни. Ты захочешь там себе недвижку, не знаю, купить где-нибудь, типа в какой-нибудь теплой стране. То есть ты охереешь очень быстро, мгновенно практически. И ты станешь заложником вот этого. То есть эта книжка, не ты ее уже будешь писать, она тебя будет писать. И ты будешь делать DLC-шки, потому что твои DLC-шки будут продаваться. Охеренно будут продаваться. Как бы, и ты будешь этим заниматься, а потом такой как бы встанешь один раз там утром перед зеркалом и подумаешь, типа, господи, а я вообще зачем всем этим занимаюсь, чтобы что?
Тот Гор такой, типа, с утра, бля, я Skyrim продал 8-й раз.
Я думаю, я, кстати, да, я уверен, что тот Говард, как бы, вот вся его вот эта показушная на камеру, как бы, история, в глубине он может быть очень грустный дядька. Потому что мы же видели его попытку Starfield сделать. Вот эти его рассказы, мы не знаем, правда это или нет, но можем допустить, что он действительно, как бы, типа, вынашивал игру 20 лет. И типа, и его там вообще с ног до головы обосрали, как бы, в результате. И он такой сидит и думает: охереть, я там, не знаю, 1000 лет уже в этой индустрии, и все, что я умею делать, это ремастеры вот этих вот свитков. Неплохо.
Мне кажется, Мне кажется, он поэтому вот продюсировал вот эту историю с Индианой Джонсом, потому что он хотел, наверное, куда-то в сторону отпрыгнуть от цвитков, от этих RPG больших. А, слушай, Early Access, такая штука, я так понимаю, у вас изначально был план, по-моему, на год, да, когда выходили. Сейчас в итоге уже второй год, и сейчас, ну, я так понимаю, уже близки к цели, потому что 0.9 это уже, это цифра серьезная.
Ну, сам понимаешь, от 0.9 до 1.0 там еще целый...
0.9.1, 9.1.1.
Да, целая вселенная.
Да, ну в целом, что вам дали эти два года раннего доступа? Ты поменялся? Ну просто...
И стоит ли вообще?
Есть же, да, есть же такая история, что многие считают, что вот раньше, как было раньше, мы делали три года игру, она выходила, и все. Ну вот, типа, к ней вышло два патча, и все, до свидания, задвинул на полку, игра уже закончилась. Сейчас так не работает, по-моему, вообще ни с одной игрой. Ни одна игра...
Даже крупняки, типа, выходят.
Да, да, даже крупняки, ни одна игра не готова на релизе. Вот. Что ты по этому поводу думаешь?
Да. Я не знаю,
проблема это или нет.
Ну да. Ну то есть, так вот исторически сложилось... Вполне возможно, сработает, когда кто-нибудь придет и скажет, типа, чуваки, вот, я, типа, просто сделал игру, просто ее выложил, типа, просто можете ее купить, как бы, и полностью пройти, а она полностью доделана.
А с твоей... С твоего примера, вот, Early Access круто или... Потому что вот у нас, кстати, были разные ответы. У нас кто-то говорил, что круто, а кто-то, я не помню, кто из разработчиков сказал, что, бля, не очень, типа, потому что затухает еще на Early Access, и потом в итоге на релизе там пук-пук продаж, и как бы до свидания.
Ну, есть правда в обоих версиях ответы, на самом деле, потому что действительно, как бы, и в идеальном мире, в котором я просто, там, не знаю, делаю игры и больше ни за что не отвечаю, я бы хотел просто их доделывать, как бы, и выпускать. То есть это очевидно, как бы было бы в разы меньше всякого головняка, стресса, вопросов, компромиссов там и так далее, и так далее. То есть я себе сразу представляю, что вот я что-то придумал, и вот оно уже как бы страничка в Стиме, как бы типа уже нажаты все кнопочки, она просто лежит и продается. Да, это было бы идеально, но с другой стороны... Ранний доступ дает возможность как бы наладить связь как бы на этом этапе с аудиторией, создать свое core community, людей, которые действительно заинтересованы не просто даже в продукте, а им интересен ты как автор этого продукта. То есть это уже как бы типа еще одна категория. То есть и это тоже важно и тоже ценно. То есть потому что как вот сейчас наша вот эта информационная индустрия, возможность как бы законнектиться с любым человеком в любой точке мира, она по факту сделала из всех вообще людей, всех профессий, вот таких вот подкастеров, стримеров, интерпренеров, каких-то чуваков, которые развлекают, шутки шутят там и так далее, и так далее. Мы все ими стали. Абсолютно все, неважно, чем мы занимаемся. Если выйдет подкаст, да, если выйдет подкаст, как бы водопроводчика, который типа охеренно шутки шует, блин, его будут нанимать, как бы, потому что он классный, я его видел и вообще всем рекомендовать. Ну вот, да. Поэтому, соответственно, как бы вот эта возможность создать ранний доступ и начать с этого момента формировать сообщество игры, сообщество вокруг студии, продвигать себя, да, оно ценно, типа, в условиях... Но опять же, ты можешь быть, типа, супер таким каким-то закрытым, тайным чуваком, и это тоже будет работать в какой-то смысле. То есть там, я не знаю, типа, не отсвечивать.
Кто же автор?
Ну да.
Кто кроется за маской?
Ну да.
Прикинь подкаст чувака, который наоборот умеет засорять трубы и не спешил зайти. Вот это было бы вообще разъем, мне кажется.
Засор ТВ, блядь. Космос, ты как человек, который роется, мы так поняли, в ретро и много чего знает. Чем вдохновляешься, кроме игр? Про космос, про sci-fi, про музыку, фильмы, книги... Что вдохновило?
А на самом деле, вот сейчас мне кажется, что самое большое вдохновение — это другие культуры. Вот это прям типа вообще супер кайф. потому что ты, по сути, увеличиваешь, не просто сидишь, как бы, типа, и механически увеличиваешь свою пользовательскую базу, понимая, как продать компьютерную игру, там, не знаю, каким-то, не только православным, но реально видишь какие-то особенности того, как в разных местах люди живут по-разному, как они общаются с тобой. Это со многими вещами связано, там не только просто типа путешествовать, там туризмом типа заниматься, как бы типа и смотреть, кто где как живет там, но и там учить языки, читать литературу. То есть там вот в этом году я для себя открыл писателя с фамилией Казандзакис. Это известный греческий писатель. Что я вообще знал про греческую литературу? А он как бы...
Мифы.
Да, да, ну да, наверное, мифы они написали. Вот. И такое есть во многом. То есть это абсолютно, как оказалось. То есть казалось, что если ты где-нибудь там, опять же, там, не знаю, там в Сайбере, там на тусовке, там, говоришь там «Алехандро Ходоровски», и там один человек такой делает хы-хык в углу, то ты можешь с этим человеком пойти там пообщаться, короче, скорее всего, он тоже будет интересный, там, и так далее.
Это Макс Данилов, Макс.
Да-да-да.
Наш кореш из Сайбера.
А как оказалось, реально, это как бы, это вот эта нора, в которой какая-то совершенно, типа, забытые пласты культуры, она просто бесконечная. И там есть совершенно уникальные вещи, совершенно восхитительные штуки. Опять же, это связано и с играми, вот этими старыми, про которые все забыли, и с книгами, и с фильмами, и с комиксами. И, опять же, типа, это просто пласты, которые можно всю жизнь как бы разгребать, и постоянно находить что-то совершенно новое, что-то очень странное, что тебе будет давать почву для размышлений, точно так же с тобой взаимодействовать и делать тебя интереснее как автор.
Ну, то есть принцип в расширении кругозора, а не в том, чтобы фильм «Чужой» пересмотреть 358-й раз.
Да, грубо говоря, да,
бля, для вот того, где чтобы... наша ошибка.
Да. Надо переставать смотреть нечто, да.
А как тогда понять, что это тебе полезно? Особенно, вот знаешь, в мире, когда ты видишь миллиард тысяч единиц контента нового каждый день, как понять, что греческий автор, там, Никополидис, Пипидис, там, это круто? Вот как?
Спросить, можно спросить у людей, можно спросить реально, как бы. Опять же, мы все очень сильно, как очень простые способы связи между людей. И можно всегда, опять же, то есть найти какую-нибудь интересную, ну, любой крючок, который как бы человек цепляет, и он, допустим, смотрит и думает, о, там, не знаю, древние скифы, там, найду, кто там сейчас у нас там по древним скифам, или там, блин, найти бы какого-нибудь древнего скифа, с ним бы сейчас пообщаться, там, за их там...
А в итоге живешь древним скуфом.
А в итоге ты выходишь на древних скуфов, и они еще интереснее, и ты такой, а вот это сила! Так что, ну, то есть это поиск, это приключение, это, опять же, как бы возможность находить вот эти всякие приколы, которые знают единицы.
Угу. Кайф. Но, кстати, о приключениях. Что после Козиморфа? Я так понимаю, он все-таки, ну, как бы, есть план его закончить, потому что у многих, значит, я знаю, разработчиков есть игры в Early Access, которые, по-моему, никогда не выйдут. Я вот когда-нибудь я дождусь релиза Gloomwood'а, но что-то я уже сильно сомневаюсь. Вот. Я так понимаю, что есть какие-то планы на то, что будет после. Это будет совершенно что-то иное, или ты хочешь продолжать копать в той же нише, но как бы там с другим, может, сеттингом? Да.
Есть, на самом деле, как бы две сейчас точки зрения. С одной стороны, попробовать полностью отойти от вообще всего, что мы делали, и, соответственно, как будто бы попробовать собрать все заново вообще с нуля и так далее, и так далее. Но тут будет вопрос в том, опять же, тут вопрос финансовый, на самом деле. Исключительно. Mm-hmm. То есть мы компания, мы постоянно сжигаем деньги на зарплаты, на какие-то там маркетинги там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что мы будем оперировать просто какой-то конечной суммой к моменту того, когда мы сможем начать следующий предпродакшн. То есть, видите, я как бы совершенно спокойно перешел на такие бытовые вещи, потому что это то, чему меня Cyber, Нивал, Battle State научил в свое время. То есть не нужно терять голову, это тоже важно. Вот. Либо, опять же, если будут другие результаты, если будут другие показатели, то мы можем себе позволить как-то копнуть еще глубже в этом направлении. Но, опять же, наверное, для нас... У нас есть много других игр, которые нам нравятся. У нас есть, опять же, вот этот вот пласт совсем не раскопанных immersive sim'ов, которые хочется копать, но каким-то таким особым способом. Особым, mm-hmm. типа, странным, может, там, в странной позе, там, странными инструментами, там, наоборот, его закопать, как бы, еще сильнее. То есть, но как будто бы вокруг этого можно что-то придумать. И, может быть, мы сделаем что-то еще более странное, типа, вот уже тоже в сеттинге квазиморфа. То есть, как будто бы, даже, типа, просто если предположить варианты того, чем история первого квазиморфа заканчивается, а она там прям, как бы, у нас уже почти заканчивается, но на бумаге так mm-hmm. пока что. Вот. И там настолько классные концовки, что хочется прям, типа, сесть и подумать, а что бы было бы, например, со вселенной квазиморфа, если бы каноничными были абсолютно все из этих концовок. Угу. Типа...
Мультивселенная.
Нет, нет, просто вот в рамках просто в рамках как бы одной вселенной, одного такого сеттинга, одного таймлайна. Мы говорим, что типа, да, чуваки, вы же все каким-то концовкам пришли. Вы же все вот этими вот ЧВКшниками там летали, что-то делали там и кого-то победили, типа. Ну так вы все правы, вы все молодцы. Ну вот что у вас получилось, это вот, вот что-то такое. Хотите, в этом можете покопаться теперь.
Но главное, в общем, амбиции сохраняются, то есть нет такой усталости, что типа я вот эти системы, вот эти таблицы, этот баланс, давайте сделаем, короче, игру про то, как...
Про две кнопки, да.
Да-да-да-да-да. Это как вот эти вот создатели Banner Saga 3 сделали три части, и потом такие, ладно, в пизду, короче, кооперативные аркады и все, до свидания, для геймпаса.
Звучит, конечно, страшно, звучит страшно. Я могу себе представить, что... перегорание как бы может привести к такому решению. Ну, это будет прям плохо. Я не знаю, может быть, иногда могут паблишеры как-то давить в эту сторону. Но, слава богу, у нас вот таких проблем с нашими чуваками нету. Они нас в основном поддерживают.
То есть... Ну, кстати, о птичках. А в какой момент появились Hype Train? С самого ли начала? И насколько вообще... Это вечный тоже вопрос.
Нужен издатель, да.
Да, со всеми Индии обсуждаем, нужен ли вообще издатель.
Многие прям доедают последний бульон из-под дошек недельный, но, сука, не продамся, блядь. А некоторые только так ищут, прям рискуют, сами звонят, в дверь стучат.
Мы сами искали, после того, как мы сделали вот этот квазиморфозис эксордиум, он еще тогда назывался, максимально длинное пролог. Название, ага. Да. Самый первый пролог, где у нас была просто одна станция Францева, 17, по-моему, там, соответственно, рандомный чувачок у тебя создавался, он еще был совсем тогда 2D-шный, плоскенький, и типа он там топал, типа доходил до самого низу. И там, собственно, я там этот записал в духе этих старых Red Alert'ов, Command & Conquer'ов просто свое говорящее лицо, типа максимально там это все зашакалил помехами там, типа, и вот эту вот бегущую строку, типа, пустил, что там вот я там, доктор Мэйнинг, там, обращаюсь к вам со своим посланием там для всей Солнечной системы. Ну, то есть я как бы... нужны были бабки, чтобы эту историю доделать прям явно.
Но интригу оставил нормально.
Ну вот. И мы начали, собственно, да, с этим прологом. Он собрал очень неплохие цифры для абсолютно как бы чиповой игры, которую ни за сколько денег сделали два чувака после работы, которую никак не пиарили, потому что мы особо как бы типа не разбирались в вопросе, что как пиарить, там типа в чатике знакомым там куда-то поскидывали, там а особенно как бы реакция людей, когда как бы у них нету аргументации того, что это что-то интересное, они такие, ну да, давайте там.
Прикольно.
Я тебя в черный список добавил, типа там. Пожаловаться на спам. Ну да. Так. Ну вот, ну и мы начали стучаться, ну и там были, там прям вообще коры были же, как бы, я не помню. Но мне нравится эта история, я ее, наверное, повторял уже не один раз про то, что, типа, мы тоже какому-то паблишеру пишем, типа, говорим, вот, там, ла-ла-ла, ла-ла-ла, он такой, а А вы уже же сделали игру, зачем вам еще что-то надо-то от нас? Типа, что за бред? Вы что, нас тут типа разводить пришли, как бы? Солоков держите? Такие, блядь, ладно.
Так, такой и тут... в итоге, значит, хайп-трейн, да? А вот, кстати, вот ты говорил это про маркетинг. Весь маркетинг, он на них или вы сами как-то занимаетесь? Ну, вот просто вот ты мне написал лично в сообщении, да. Это тоже как бы элемент маркетинга, ну, как бы, на секундочку. Вот, поэтому вы, как бы вы и сами этим занимаетесь, и издатель, или как бы вы хотите это все, в общем, делегировать?
Нет, мы занимаемся, это тоже часть как бы вот этого типа веселого рок-н-ролльного процесса нашей разработки. Опять же, как бы, как минимум, типа, с внешней стороны. Ну, то есть, мы не то чтобы совсем рок-н-ролльщики отвязанные, но, как бы, некоторыми штуками нам нравится заниматься. В том числе, там, общаться с аудиторией, там, ругаться иногда с аудиторией, там, спорить, там, по каким-то вопросам, тоже, даже, там, с людьми вовне, там, опять же, приходить к каким-то компромиссам, там, писать в Твиттер. То есть, какую-то часть всех этих обязанностей мы оставили за собой. Мы оставили за собой Твиттер, мы оставили за собой Дискорд, те вещи, которые нам дают возможность не просто там с кем-то посраться, там, но и, допустим, какую-то обратную связь получить, что-то там почитать содержательное, там, опять же, какую-то похвалу там свой адрес там получить, там, опять же, там, передать ее потом всем там. Вот я сегодня вечером приду там к Евгению и скажу, вот, Евгений, тебя вообще хвалят и хвалят все.
Металл жив.
Да, да, да.
Что-то там бринчишь, что-то нравится, оказывается, понимаешь? Бринчи, дальше хуй
сидишь. Сынок, сыграй нам свою музыку. Да,
ты работай, дальше хуй сидишь.
Мог бы, конечно, ЗПХу поднять, а так, да, просто пришел, хвалит.
Похлопать по плечу.
Хлопает по плечу.
Ну, в целом, молодец.
Любопытно, но не более.
У меня был вопрос про выгорание, и он немного похож, но немножко в другую сторону. Вы делаете, в принципе, ну, достаточно сложную по механикам игру, в которой очень много там вещей, даже ничего, достаточно да, неочевидных, да, которые не все механики даже можно обнаружить, типа играя в нее там и так далее, тратить на это безумное количество сил, и, ну, проект сложный, очевидно сложный. Нет ли какого-то страха не смочь сделать лучше и круче?
Ну, я так понимаю, про амбиции в основном.
В следующий раз, да. Дело не там.
Хватит сил, чтобы свои амбиции воплотить, или.
Сложнее, не сложнее даже речь. Не о том, что там сейчас вот хардкор сделали, заебались, да, решили делать платформер на две кнопки. Речь скорее про качество продукта.
Хватит сил, типа, закончить?
Ну, да, знаешь, вот, нет, хватит ли сил даже какое-то собственное удовлетворение найти, то есть, да, вот вы сделали там набор очень сложных механик, допустим, да, каких-то придумали, а дальше такие, блин, ну, что мы будем делать? Наверное, повторим все те же механики, только в другом сеттинге, ну, давай, вот такая штука.
Да, я понял. Короче, первый тут очень важный момент по поводу вот хардкорности, сложности и всех остальных вещей. Она очень сильно зависит от user experience, от того, как вообще эти вещи объясняются в игре. То есть можно, на самом деле, достаточно сложные системы объяснить, даже просто если они будут достаточно системно просто реализованы. Вот оно может быть комплексное, но системное. Тогда оно будет более понятно. Если оно будет нихера не комплексное, но бессистемное. То есть, типа, пожалуйста, можно поставить две кнопочки на экран таким образом, что люди будут запутываться между этими двумя кнопочками. А можно как бы там целые таблицы, там, не знаю, там, с графиками там стоимости товаров как-то там запихнуть в какой-нибудь if online, там, например, или еще что-то. То есть хардкорность компенсируется системностью, мне кажется. Чем более системно ты пытаешься работать и там с механиками, и с игровыми сущностями, и там с интерфейсами, и с музыкой там в том числе, как бы, тем более системно все это в целом выглядит, и тем удобнее с этим взаимодействовать, даже если это тяжело. Ну, то есть это тяжело, это сложно, это там, не знаю, там учебник высшей математики, но в целом, если он написан грамотно и написан понятно, то можно его как бы побороть в какой-то момент. Вот. Снижение комплексности не хочется допускать ни в коем случае, потому что это прям очень сильно как бы нарушает наш подход вообще к созданию игр. Потому что оно бьет и по нарративной составляющей вот этой вот цивилизации, про которую я рассказывал, и про понятность всей этой истории, потому что, ну, невыгодно делать просто непонятную игру. Там есть какой-нибудь там Dominions, такая игрушка есть, короче, от двух шведов, и она очень крутая, она очень системная, но она вообще непонятная, она неудобная. Если они бы ее взяли просто бы, научились бы интерфейсы делать, эта игра была бы просто вообще бомбой. Она бы вынесла там любые новые герои, потому что они совершенно с другой стороны как бы подошли к этому концепту. Вот. И у них получилось. Это вот удивительный случай. Причем, смотрите, опять же, они это все не делают, не хотят улучшать то, что у них есть, потому что у них уже и так это работает. И даже, когда, опять же, даже на таком уровне, когда разработчик говорит, так и нормально, как бы, типа, и people доволен, типа, зачем я буду что-то, типа, менять, я просто выпущу, буквально еще там, типа, вот шестая, по-моему, часть этих доминионсов вышла, в которой точно такой же, как бы, интерфейс, он там, типа, фиксы собирает, чинит, как бы, типа, и народ играет, потому что просто нет аналогов, нету аналогов, и по сложности, в том числе, нет аналогов. То есть, типа, ты можешь поиграть в простую игру, там, в самую простую, в посложнее, еще сложнее. Ну, и в итоге ты придешь, как бы, типа, и у тебя выбор, как бы, там, из этих проектов будет, ну, 2-3, может быть. Ну, вот там уже неплохо конкурировать, на самом деле, прям за внимание пользователей. Да, ты, возможно, отсеял, как бы, весь вот этот вот хвост людей, которые просто в игры заходили, как бы, посмотреть и выключить. Так и не страшно. У тебя останутся те чуваки, которые там 200, 300, 1000, 2000 часов, как бы, типа, наиграно. Которые всем друзьям прожужжали, за тебя весь маркетинг сделали. Всем ходят, рассказывают, типа, ебать, Квазиморф, там такая херня вообще была, типа. Они там опять что-то добавили. Ну, так это тоже очень сильно работает. Это тоже общая практика. Так, собственно, получается тогда, а зачем? Зачем делать просто? Зачем минимизировать вот эти свои как будто бы риски? Хотя на самом деле ты попал вот в эту вот общую корзину, в которой лежат там три в ряд, какие-нибудь там симуляторы машинок с видом от, там, третьего лица, там, не знаю, вот это вот все, там, бесплатные осеты с всех маркетов мира, короче, вот этот, как бы, типа, огромный чан, там, миллионы, как бы, этих проектов, как бы, типа, и шанс, что те же самые миллион пользователей все сунутся в твой проект, он стремится к нулю просто. Сделай прям хорошо и сложно, типа, вылези, как бы, типа, из этой кучи, как бы, типа, в какое-то ответвление, типа, создай креативную вещь, какой-то подход, ошибись в этом подходе, типа, ничего страшного. Типа, ты ошибешься, люди тебя поправят, тебе помогут. Опять же, как бы, вот мы приходим к раннему доступу. Типа, люди тебе помогут исправить те вещи, с которыми ты не справился, потому что они будут заинтересованы в том проекте, который не в общей куче лежит.
Ну, кстати, про комплексность, да, я понимаю, на самом деле. Вот для меня существует, наверное, два вида roguelike-игр. Это вот один, это типа, допустим, Hades, да, какой-нибудь, который я тоже люблю, но который, он сконцентрирован на истории. И ты его, ну, ты запустишь его второй раз, ты вряд ли будешь в него долго играть, что-то, может, с билдами там немножко поиграться, да. Вот как бы в играх типа Quasimorph у тебя каждый раз новый вот этот user experience, новая история. Это, конечно, сложнее системно, но... Это повышает реиграбельность, мне кажется, просто в сотни раз. В связи с этим, сейчас подожди, очень важный вопрос. Личный мой очень важный вопрос. Вы будете портировать на консоли эту игру?
Да, уже в процессе.
Уже, слава тебе. Ну все.
Подожди, стой! А на какой?
На Switch в первую очередь.
Ну, так, а на остальные?
Она нормальная.
Ну, смотрите, Steam Deck'у мы поддержали, не идеально.
Да, кстати.
Мы поддержали Steam Deck'у в 0.9. Это был прям, типа, тяжеловато уже, как бы, типа, на этом этапе, типа, обратно возвращаться к этим кнопочкам, там, ко всей этой истории. Но было необходимо. Там будут еще некоторые улучшения, фиксы, как бы, и все остальное. Но мы ее зарефакторили, опять же, как бы, исходя из того, что консоли, порты на консоли. На все консоли, опять же, типа, сделали, сразу себе подложили соломки, чтобы лишний раз туда в следующий раз не заходить, не заглядывать, чтобы просто там кнопочки перерисовать, все тоже будет работать, само встанет. Вот.
Почему, кстати, Switch в первую очередь? Просто это, ну, не новая история, что вот очень часто у инди-разрабов связка ПК-Switch. Даже они могут не выходить на другие платформы. Почему вот именно вот...
Я вообще не шарю
при за том, что консоли. Nintendo контора.
А, это не ваше решение.
Да, я вообще не шарю за консоли. Я вообще не знаю. Я просто как бы поддерживаю знания как бы более сведущих коллег. Потому что мне, в общем-то, у меня нету ни одной консоли. И я как-то вообще с ними... У меня была это, вот эта вот 8-битка в детстве, и потом на даче мы ходили к чуваку, у которого плойка была первая. Типа в этот в тейке нарубились. Собственно, чего-то еще выходило с тех времен.
Если Hyperion Digital, Никит, то когда выйдет.
Если просто если выйдет на Xbox, я с ума сойду, я тебе обещаю просто. Что ты там, Макс, хотел?
А вопрос, а вы игру на всякие выставки-то привозите?
Или
мы упустили этот момент. Мы просто как бы пропустили вот этот вот этап, когда разработчик ездит на выставки. Мы просто написали письма. То есть, наверное, если бы нам на письма никто не ответил, мы бы начали там с чем-то, с какими-то билдами кататься куда-то по выставкам, потому что у меня есть знакомые, которые так тоже нашли инвестиции себе в итоге. Ну вот, то есть тоже как бы типа поездили, показали, как бы типа у них там подружились. Вот. А мы как бы, по сути, получилось так, что нам не было смысла ехать на выставки, потому что как будто бы, опять же, мое ощущение, что выставки это не про показать игру аудитории, это про показать
ее другим людям,
да, которые... таким же разработчикам или там паблишерам или инвесторам потенциальным или еще что-то, и как бы поэтому мы просто скипнули этот этап.
Ну и не типа
не планируете.
Не планируете, да, я так понимаю.
Вот да, я пока я просто не понимаю, зачем это нам могло бы быть полезно. Вот поэтому да. То есть, если может быть такой кейс, что я не знаю, там нам дадут какую-нибудь там невероятную сумму денег там, на следующий проект, и там, допустим, нужно будет как бы типа что-то как-то типа там с этими деньгами сделать хитрое через там вот какие-то выставки крупные там или еще что-то. И типа, возможен, наверное, такой вариант. То, что я, по крайней мере, иногда слышал о том, как это может работать. Наверное, просто не дадут нам денег, ничего страшного.
А вообще дружба там с другими инди-разработчиками есть, потому что тоже есть ребята, у которых прям целый комьюнити, они там все друг друга знают, братаются и друг другу в команды.
Чатики.
Даже небольшие скачат, ну я просто сам лично это наблюдаю. Или, знаешь, есть, или есть чуваки, которые вот к нам приходил там Артём Зеленов, Зелард, Зарезнулайт, который сделал, он такой, я вообще никого не знаю, что-то сижу сам делаю. Вы как, тусуетесь или тоже?
Ну мы общаемся.
Кто
мы общаемся.
Это челядь?
Мы общаемся. Нет, мы общаемся, очень приятно всегда с людьми из индустрии пообщаться, это очень круто, это люди разные, то есть не со всеми ты как бы найдешь хороший контакт, интересный или там продуктивный или еще что-то, то есть ну просто остаешься типа привет, пока, все хорошо и тебе, ну есть ребята с которыми интересно, ну, не то, что что-то получается, то есть очень сложно, у тебя всегда очень большие ограничения по какому-то свободному времени, там, или возможности, там, по, там, коворкать над каким-то одним проектом, там, или, там, опять же, какой-нибудь, там, отдельный, там, мини-проект сделать, там, или еще что-то, обычно такое редко бывает, но... Наверное, это интересно. Наверное, это вопрос как раз каких-то будущих лет, потому что, мне кажется, мы к этому придем в какой-то момент. То есть, типа, опять же, потому что паблишеры, например, очень радостно там соединяют в эти паки там разные игры, и это тоже как бы можно будет пушить с маркетинговой точки зрения. То есть, смотрите, там, не знаю, мы взяли этого чувака, рэп-баттл у них там, или они игру делают, никто не знает, но очень интересно. Ну, вот, поэтому, да, я думаю, это перспективная история, по крайней мере.
Но помогаете друг другу, да, какими-то советами, идеями, или это скорее вот уже...
Да, да, помогаем, это да, грань. Приходим за советом, типа, приходим за идеями, что-то приносим, что-то показываем, что-то хвастаемся, кого-то хейтим там вместе тихонечко, ну да.
Моя любимая.
Ну да, ну да, ну да, обычно как бы, то есть тусовка все равно есть, вот, оно небольшое именно потому, что, да, не все хотят этим заниматься, не у всех есть физические возможности этим заниматься. заниматься. У всех разные характеры там, и так далее, и так далее. Иногда это превращается в какие-то отдельные тоже такие протуберанцы, в котором куча как бы совсем молодых ребят, которые уже не знают, а ты вообще разработчик, не разработчик, ай, похер, давайте там просто в парке пиво попьем, все равно весело, мы там игры любим, возможно. Ну вот. Ну то есть, да, наверное, просто в крайности не нужно скатываться, и тогда это будет полезно всем.
Хотел кого-нибудь, кстати, схантить, там, расшириться, или тебе кажется, что сейчас вот как вот вы есть, как творческая единица, вам больше никто не нужен достаточно?
Ну, я уже потихоньку думаю по поводу следующего проекта, и да, я, у меня есть как бы списочек прям типа чуваков из разных областей, которые мне было прямо интересно, я там подбиваю клинья, ну, там, пишу речь, там, готовлюсь к тому, что я на них тоже нагряну, как снег на голову неожиданно, чтобы он сразу не смог отвертеться. Ну да, но это уже как бы типа на следующее, потому что вот на текущем проекте мы как будто бы все уже посчитали и все закрыли, то, что мы хотели бы. Все осталось просто доесть.
Большая команда работает сейчас?
Вообще нет, до 10 человек, очень немного. То есть, типа, иногда просто еще подключаются под определенные задачи. В основном база — это 3 программиста, тестировщик, маркетолог, комьюнити-менеджер, ну, я, и сейчас кого-нибудь забуду, музыкант, сценарист, художник еще мне помогает, пиксель-артист, вот. То есть 9 человек я насчитал.
В связи с этим, кстати, мы просто разговаривали с некоторыми чуваками, которые делали очень крутой пиксель-арт, и которые говорили, все, блядь, больше никогда в жизни. Это столько мороки с ним, то, что вот эти анимации, их все вручную рисовать.
Да, типа, кажется, что легче, а потом думаешь, бля, лучше бы в Unity сидел и рисовал 3D-хоррор.
Да. Что скажешь, насколько это было тяжело, потому что, ну, Квазиморф, он уже пиздец детализированный на самом деле, то есть он может быть издалека на скрине, как бы не бог весь как выглядит, но ты начинаешь играть, там все мигает, и оно еще функционально, да, то есть там ты видишь, что на полке что-то лежит, или полка пустая, это же пиздец, это все вырисовывать, насколько это тяжело, и хочется ли возвращаться к пиксель-арту в будущем?
Да, будет ли следующий проект 3D?
Короче, смотрите, я реально вот в рамках моей работы, когда я работал UI-UX-ером, мои любимые задачи были задачи на оптимизацию. Ко мне приходил какой-нибудь проект и говорил, слушай, чувак, нам нужно нарисовать бесконечное количество иконок рангов. Там типа как в Overwatch там, или еще где-нибудь, но нам нужно прям еще больше, чтобы их было, типа, чтобы вообще они никогда у нас не закончились, потому что вот кто-то там придумал такую там прогрессию. И ты решаешь задачу по оптимизации процесса. Ты думаешь, как это можно сделать. Как смотришь, как это у Overwatch сделано, смотришь, как бы еще примеры, выходишь там на какие-то паттерны, комбинаторику этих паттернов, кодирование чисел через визуальный ряд, там, и так далее, как бы, типа, и у тебя получается, что ты такой, ну, ладно, говоришь, типа, я бесконечное количество не сделал, но, типа, там, 16 миллионов вам для начала хватит, как бы, типа, я готов отдать. Ну, то есть, типа, это...
Элит такой, бля, ну я 200 имел в виду, ну ладно, спасибо.
И это круто, и как бы, типа, в Квазиморфе тоже, как бы, была задача именно вот эти же задачи решать, то есть их было очень интересно решать, то есть пиксель-арт экономит твое время, пиксель-арт дешевый инструмент для рисования графики, с ним начинаются проблемы даже не тогда, когда ты анимацию рисуешь, анимация усложняет его, но она его усложняет линейно, а вот когда у тебя появляются как бы ракурсы объектов, тогда она как бы типа превращается в экспоненциальный просто рост как бы этого объема, и вот тогда ты уже как бы типа умираешь, как бы и говоришь, типа все, больше никогда пикселях-то не будет как бы в моей жизни. Потому что типа вопрос, как это нужно было заоптимизировать. То есть мы взяли, переделали чувачков, чувачки были нарисованы, потом как бы типа мы попробовали их типа отрисовать, посчитали там раскадровки анимации, как бы сделали прототип, попробовали ими ходить, стал столкнулись с проблемой, что нам нужно их там все равно как бы выставлять очень точно, постоянно, как бы, и это очень много ручной работы. Она рутинная, медленная, однообразная, при этом нужно все время поддерживать высокую концентрацию. Мы как бы типа приняли решение, что вот таким вот образом не будет работать. То есть типа чуваков мы взяли, сделали полностью трехмерных, дописали шейдер пикселизатора, который просто их типа шакалит достаточно аккуратно. Вот, то есть типа тут вся эта история, как бы ты можешь сделать много контента, если ты придумываешь, как, во-первых, как бы оптимизировать этот процесс. У нас другая проблема, это та задача, которую я обычно как бы в UI части не решал. Я типа миллион-то иконок нарисовал, как бы типа это не проблема. А вот дальше обоснование как бы игры механическое для этого миллиона иконок. Вот это вот тот чувак, короче, который ко мне с этими иконками пришел, он парился. А теперь этого чувака нет. И в целом, как бы, типа, я... Это проблема. А большое количество контента в игре, оно не очень нужное на текущий момент. И это моя личная боль, как бы, хламужника-перфекциониста, что мне хочется... Я как бы, типа, и хочу ее удалить, потому что, как бы, пора выкидывать или как-то видоизменить. И мне жалко безумно, типа, я хочу оставить, чтобы все это осталось, как бы, в игре, там, каким-то там туалетная бумага, там, еще что-нибудь, там, типа, я бы еще добавил хабарики от сигарет, там, не знаю, как бы, типа, оно должно быть, но, типа, как бы, ну, нельзя... И вот пока решения, да, по этому вопросу нету, сложно. Я надеюсь, нам помогает сейчас очень хороший ГДшник, как раз, типа, мы решили решать ее со стороны того, что давай мы попробуем наделить все вещи повышенной ценностью, смыслом своих существования. И тогда, как минимум, как бы мы не будем удалять все вещи. А как максимум, может быть, еще дорисуем. Я такой, ну ладно,
это, знаешь, это мне напомнило вот эту историю. Сейчас же этот бывший дизайнер Bethesda сказал, что типа причина, почему у нас вот в этих играх вот эти экраны загрузки, это потому что игра запоминает все предметы, где они остались. Поэтому это типа это не единый мир, вот. Но как бы... Если в Квазиморфе, да, ты можешь там, не знаю, там бутылку воды на себя вылить, когда ты там загорелся, или там туалетной бумагой обмотаться, чтобы там крови не стекать, то как бы количество предметов в Старфилде такое, ну как бы да, вот микроскопы, они все трехмерные, я их могу взять, пощупать, нахуй они мне нужны. Вот в чем вопрос.
Так что да.
Коллеги, ну, срочно требуется ответ по хабарикам от сигарет.
Асад. Асад. Ну, окурки, наверное.
А, ну да, окурки, да. Я сказал хабарики. Сорян, Питер.
Не, я не к тому, что это значит, а просто прикинь, вот так вот в деловой переписке. Таска,
да.
Срочно нужно решение по хабарикам.
Ну да, у нас такая выглядит наша переписка, на самом деле.
А что, про следующий проект все-таки пиксели?
А, следующий проект?
Или пока не понимаешь, как это будет? Или хочется попробовать?
Хочется,
в концепции.
Хочется, короче, лоу-поли 3D-шку, на самом деле, вот очень сильно хочется. То есть, типа, сохранить пиксельные текстуры, избавиться от вот этого шаттеринга, короче, дебильного, типа, со старых консолей, он, на самом деле, как бы никому, мне кажется, не нужен. Ну вот, сохранить как бы лоу-поли. Лоу-поли дает, как бы, вот опять же, как бы, возможность делать и детализированно, и при этом функционально детализированно. То, что мне тоже, как бы, то, за что я очень сильно стараюсь в Квазиморфе поддерживать, что штуки, которые в игре, они как бы, типа, действительно в ней существуют и не просто декоративные. Ну, не всегда получается. Ну вот, и как бы лоу-полька позволяет как бы это все контролировать. То есть, типа, ты не берешь какого-нибудь environment-дизайнера, там, environment-художника, который тебе рисует бесконечно красивую картинку из там всего чего угодно, там, сайфайные трубы, там, кнопки, и, типа, и ты можешь просто в них в лицом вот так вот делать, как бы, типа, они на это никак не реагируют. Это очень мне нравится.
Ну, то есть как раз в сторону вот этих вот immersive симов новой волны, типа Gloomwood и вот этих вот прочих вот
лоу-поли вещей. Нет, не лоу-поли, это сратая графика с PS1. Я понял больше как... Ну, какой бы,
вот,
блядь,
помните, Гравин был, короче, вот он не очень удачный геймплейно был, как бы, но визуально он был неплох, там, например. Или был этот Враз от 3D Realms тоже на движке, там, типа. Вот тоже.
Сигналис, кажется, тоже.
Сигналис там постобработочка. Сигналис хороший, да. Сигналис очень нравится, но там постобработка, наверное, мне кажется. Как будто 2D-задники и 3D-чуваки, как у нас, скорее всего.
Ну, да.
Да, ну и Глумвуд, опять же, он на Врав тоже, опять же, похож. Я тебе говорю, Лоу Поли вот этот, ну то есть...
Лоу Поли вот игра, да. Которую вот нужно было придумать ограбление, вот эта игра была, я забыл, как называется.
Это воксельная графика.
А, короче, вас разберешься. А, я понял, какую, да. Лоу-поли, вокси.
Тирвудс ты имеешь в виду, или как-то вроде, так да. Она называлась? Ну, да.
Тирдаун.
Тирдаун, да.
Ну, для меня все,
я
все одно и то же.
Я имел в виду, знаешь, такое, которое вот несколько там лет было назад популярно, не сейчас вот эта вот графика с PS1, а которая до вот этого бума PS1 была популярна, это когда у тебя просто там из треугольничков, короче, все текстуры собраны, и это все обычно такое
так
пастельно-ванильное, вот типа, да-да-да-да-да-да-да, вот такие игры были. Я почему-то подумал про это. А чё из современного, может быть, ты поигрываешь и считаешь хорошими проектами? Не только ж ты
достаёшь
Дэнди Сантрисоли, или ты думаешь, что это все вот эти Last of Us и все это рачело вообще полное? Как вообще к AAA относишься, кстати говоря? Потому что у нас были ребята, которые типа считают, что там нет души и пошло все нахуй, а есть те, кто достаточно любит, тоже подмечает какие-то штуки.
Блин, это, ну, это очень индивидуальная же история всегда. То есть мне, допустим, не знаю, там, Red Dead Redemption 2 мне понравился. Я его прошел даже, кажется. То есть...
Никита снял шляпу аж визуально, виртуально.
А там, допустим, какой-нибудь этот Ведьмак 3-й, я просто плевался страшно. И мне
чем... Ну наш человек! Ну хороший!
Ну вот. Да, да. Потому что мне обещали, говорят, там, боже, там вот эти квесты дойти до Красного Барона, типа, ты вообще отвал башки, короче. Я такой играю, и я понимаю, что я смотрю вот этот вот в правый верхний угол, в котором у тебя вот эта вот блямба, короче, с вопросиками, и ты такой, вообще, что я делаю? Может, пасьянс интереснее было бы? Ну вот. Да, Гвин, точно. Вот, блин, а значит, это было все задумано так, понятно. Хитрый был план. Ну, Kingdom Come мне не понравился, я не понял, допустим.
Ага. Хотя системный, казалось бы, да.
А есть какой-нибудь вау, типа, из последнего, что ты прям... Да, пацаны, постарались.
Не обязательно AAA вообще, да.
Ну, блин, охеренная, короче, мод на Диаблу первую, и я извиняюсь, этот, который Hell 3 называется, да. Который руглайк из Диабла обратно делает. Вообще отвал это... всего просто, вообще пушка. Там один чувак делает, он уже, мне кажется, он сошел с ума, как бы, потому что это очень сложно, то, что он делает, но это, типа, супер крутой мод. Там, типа, он реализовал эту систему трейтов, систему классов, подклассов. Ты можешь взять себе кнайта, взять ему трейт, пистолетчик, и он у тебя будет этим испанским конкистадором, в него превратиться. Ну и там, типа, ну там очень...
А, ну, короче, как Vampire Survivors, да, по сути, ну, с вот этими перекликающимися механиками.
Игровая база, как бы, типа, да, Diablo просто, вот это классика совершенно. А все остальное, как это работает, как работает метагейм, как работает твоя прогрессия, как персонажа, очень свежо и очень, как бы, интересно и да, довольно сильно сделан.
Это неожиданно, конечно.
Кто-то еще помнит про Diablo 1.
О, знаете, какая игра? Сейчас, извините, перебью. Epic Auto Towers отлично. Из нового прям. Epic Auto Towers. В Steam'е чел продает, по-моему, русский парень ее делает, инди-разработчик, вообще пушка, просто бомба. Очень так. Мерзотная, мне кажется.
Завишлистил.
Мы с ним в этом, в одной категории ненависти, короче, от пользователей находимся. То есть, потому что я несколько раз уже хотел монитор выкинуть, когда я в нее играю, потому что это отвратительно, как бы, типа... Это просто вот этот мем про чувака, который в казино сидит. Вот эта вот история. Uh-huh. Просто... Ну, а оторваться невозможно. Она супер аддиктивная, как бы, и ты думаешь... Ну, там, им нужно немножко контента докинуть. Я надеюсь, у него все получится, поэтому вот рекламирую везде, где только могу, потому что иначе я не доиграю в нее.
Слушай, а есть ты как человек, который ушел типа из достаточно крупных студий в свободное плавание, есть ли тот чел или та студия, которая вот тебе позвонит, скажет, слушай, братан, давай к нам, и ты прям хуй с этим квазиморфом, я пошел. Есть такие ребята?
Блин, ну Нет, тут даже как бы типа вопрос того, что мне предложат. То есть, типа, я что как бы заинтересован в том, чтобы игры делать. Я персонально, не, ну, конкретно. Вот, да. Не конкретно, вот типа там франшиза и вот это все ничего не стоит. Это все, mm-hmm. это все мусор, короче. Это все унесет западным ветром. Или каким там ветром это уносит. Самая ценность — это люди. Это вот сотрудники. Это твои чуваки, с которыми ты можешь как бы типа херачить... Вот такое вот забористое как бы добро.
Ну вот имя студии, допустим, звонят тебе, вот какая-нибудь студия, которую ты прям, блин, это мои кумиры.
Не, я бы попробовал, я бы с удовольствием, попробовал бы и поработать в больших студиях, но я думаю, что я уже как бы типа нахер им не нужен. То есть, если там, не знаю, как бы там мой кореш там скажет, типа, смотри, я там заменил Кодзиму на посту Кодзима Продакшн, поехали в Кодзима Продакшн делать Квазиморф 2 какой-нибудь, типа, на их мощностях, как бы.
Кодзиморф.
Кодзиморф. Ну да, то было бы, конечно, круто, но...
Слушай, такая тема есть еще. Насчет, опять же, продвижения. Модная тема, как подписки. То есть, как, ты бы хотел продвигать, допустим, ну, не Квазиморф, уж, допустим, следующий проект через там подписки, через Game Pass, через что-нибудь еще.
Или, а может, Квазиморф типа, в Game Pass выйдет, Никита, надеется.
На боксе, да. Или, типа, ты такой строго Steam guy, и вот в Steam ты ориентируешься, и там мы, типа, хотим и оставаться.
А просто-напросто тут уже как бы типа говорят деньги на самом деле, потому что я опять же не знаю, как с Xbox устроена история. То есть, вот по маркетам нашим, с которыми мы как бы типа взаимодействовали, все эти там Гоги mm-hmm. и Epic Games, и они не конкурируют со Steam. То есть Steam это mm-hmm. реально как бы монополия на весь этот на оперирование как бы магазином по продаже игр общемировым. И если ты инди-разработчик, то тебе стоит сконцентрироваться именно только на этой площадке. И дальше уже как бы просто, когда у тебя есть четкие подтверждения, когда у тебя есть какие-то дополнительные ресурсы, когда у тебя есть аудитория, когда тебя знают, когда тебя ждут, люди приходят, там, зовут тебя на подкаст и говорят, сделайте Квазиморф на Xbox, тогда, конечно, да, тогда ты уже как бы типа можешь этим задуматься. Но типа... Вот до того, как у тебя нету всего этого, то мне как кажется, что не стоит. Steam слишком много чего дает. Никто это не дает. И в измеримом будущем, дай бог здоровья Гейбу Ньюэлу, и иначе как бы типа мы не знаю, типа когда будем ждать его второго пришествия.
Ну вот просто есть такая тема, что, значит, многие разработчики говорят, да все, да подписки убьют, это самое, нас никто в ней не заметит. Я понимаю, что ты как бы пока, ну, не сталкивался объективно с этой реальностью, но что тебе кажется, как бы подписки, они что-то, ну, как бы это благо для разработчика или зло скорее?
Черт его знает. Вообще, вот очень сложный вопрос, потому что я реально как бы не сталкивался с ними вообще и даже как бы со стороны игрока особо с подписками не сталкивался. То есть какие-то там стыдные микроплатежи как бы в нескольких телефонных играх, если их можно назвать подписками, то как будто с этой позиции кажется, что прям типа очень плохо, потому что это прям был типа скам, обман и всякое такое. Но опять же, как бы, может быть, это как-то по-другому работает, черт его знает. Если люди это покупают, значит, им, наверное, это надо.
Да, так что поэтому, да, пожалуйста, выйдите на Xbox, да, и, пожалуйста,
выйдите в подписки. Просто история в чем, то, что, ну, я тоже неоднократно, типа, встречал такую вот позицию от, там, геймеров, что я, типа, увидел в подписке, попробовал, скачал и купил, пацанов поддержал там в Стиме или еще где-то. А если бы вот не было подписки, я бы вообще, кто это, блядь, что там, инди-пиксельное что-то, ну добавили, еще... я попробовал, так
сейчас
и быть.
Же была история с тем, что этот, что вот эти вот нашумевшие французы с Expedition 33, да, сказали, что типа, если бы мы как бы не запартнерились с подпиской, и нас типа показывали на презентации как бы в июне Xbox вместе с остальными играми, то как бы к нам было бы меньше внимания просто. Вот.
Ну да, нужно, как бы тогда, не... нужно тогда, да, держать в уме эту историю. Да.
Вот, ну, поэтому, потому что да, это может выходите быть в полезно. Подписки, выходите на Xbox, ну, я кстати, тогда, вот я вообще...
По логике вещей, просто для Steam'а альтернатива, так сказать, подписки, чтобы, типа, посмотреть и купить, это же просто демка, по сути. Ну так, поиграл, посмотрел. Ну,
или Steam Fest какой-нибудь.
Да, но демку есть. Надо найти, да. То есть это надо участвовать, видимо, в каких-то фестивалях, да, стимовских. Вот
вы же сейчас, по-моему, есть, да?
Ну вот этим паблишер, да, занимается полностью, угу. Типа, всеми угу. вопросами.
Ну что, друзья, есть у вас вопросы?
Ну, наверное, последний, ну, последний, я так понимаю, да, есть вопрос?
Ну, давай спроси.
Ну,
да.
Самый главный вопрос, когда...
Наш вот этот.
Когда
что,
выйдет.
Когда, а, ну, когда то, выйдет.
Все, ну полная, не 9.1.8.
Я думал, ты про индустрию вопрос наш любимый. Мертва ли?
Если была мертва, он бы тут не сидел. Понимаешь, тут уже все очевидно, блядь.
Ну мы это не
командим,
увлекаемся, мы постараемся.
1.0, когда ждем?
Не то, что, не, я имею в виду, не надо вот, да, точных дат. Это имеется в виду в начале следующего года или в конце этого, или вообще в течение следующего года.
Я думаю, в конце этого года будет... В формате беты 1.0, прям типа с законченными историями. Да, я очень надеюсь, по крайней мере.
Потому... Очень сюжет жду, если честно.
Да.
Хочется.
Да.
Я чуть-чуть поиграл, но не продолжаю, потому что сюжет хочу.
Правильно. Я поддерживаю, кстати, тогда лучше подождать. Потому что сюжет вообще разъеб должен быть.
Сюжет это для меня.
Если будет не разъеб, я приду, блядь. И скажу: не разъеб!
Ой, да, ну что, спасибо. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо за игру, в которой я просто Я реально с ума в ней сошел. Потому что, ну, так получилось, что я люблю всю эту историю. Короче, вот этот Чужой, короче, Сквозь горизонт, все вот эти вот космические хорроры, Doom, понятно.
Еще и пошаговое, это...
Ну да, оно еще и пошаговое, и оно еще адреналиновое, да. То есть не пошаговая игра, в которой ты сидишь 3 часа думаешь, а игра, в которой у тебя пот льет с лысой головы. Вот. Так что спасибо огромное за игру, спасибо, что уделил нам внимание, спасибо, что сам пришел.
Спасибо вам, спасибо большое. Очень
это
приятно
было очень мило.
Давай на аутро. У нас есть такая рубрика. Хотел спросить все эти час или сколько мы там общаемся. Давай. Один совет молодым, талантливым, амбициозным инди-разработчикам со стороны своего опыта.
Никого не слушайте вообще нахер. Типа, шлите нахер этих дедов. Если кто-то вам говорит, что типа я знаю, как делать игры, типа он вас уже обманывает в этот момент. Только так, мне кажется.
Мне кажется, вот ты никого не слушаешь, даже маму это был вообще сейчас.
Даже маму не слушайте. Говорит, шапку одень, нет.
Назло отморозим все. Наш опыт, наш выбор.
Да, да, да.
На встречу менингиту с улыбкой. Всем пока.